Мы снова Богу от сердца благодарны, то, что мы можем находиться здесь, чтобы рассмотреть Его драгоценное и святое Слово, и чтобы заново быть благословленными благословением всемогущего Бога. Он говорил к Аврааму: «Я благословлю тебя, и ты будешь благословением». Авраам находился во владении обетования, и поэтому он был благословлен. Все благословленные Богом, они находятся во владении обетования, которое он дал. Нету никакого благословения Божьего, если только не будешь находиться во владении обетования. Даже сами люди, которые хотят получить какое-нибудь благословение от Бога, они должны прежде верить слову обетованию от сердца, чтобы в них и через них это могло прийти в исполнение. И есть одно место из Библии, то, что мы имеем самые драгоценные и великие обетования. И не только имеем, но можем их пережить, можем получить то, что Бог нам по милости обещал. Мы рады о каждом благословении, которое мы каждый раз можем получать, когда мы собираемся вместе. Для этого есть обетование: там, где двое или трое собраны в Моем имени, там и Я посреди них. Каждое благословение Божье, оно привязано к обетованию. И все, которые верят обетованию Божьему, они получают благословение Господа. Почему? Потому что Слово Господне взяло жилище в их сердце. В это время, в котором мы сейчас живем, идет речь о том, чтобы можно было принимать и от сердца верить тому, что Бог на это время определил. В другом случае, мы будем проходить и верить мимо Бога. И у Бога не существует какая-нибудь вера, которая парит или висит в воздухе, но вера, которая основана на безошибочном Слове Божьем. Мы подошли к тому времени, где ничего другое не может проповедоваться, как только Божье Слово. Я вспоминаю еще те дни, может быть, те месяцы, может быть, 2-3 года назад, когда говорили о таких терминах, как «семь граммов», «седьмая печать», и люди верили тому или другому, или жить ожидали чего-то. И это меня очень сильно тогда побуждало. Я как раз-таки был в Марселе, во Франции, и я проснулся рано утром, и это была зима. И было сказано: прочитай 2 Тимофея, 4 главу, с 1 стиха. И я вообще даже не знал, что это должно значить. Я встал, это было как повеление, так оно и зашло ко мне. И я прочитал эти слова здесь. «Я заклинаю тебя перед лицом Божьим и Христа Иисуса, который однажды будет судить живых и мертвых, и при явлении Своем, и при царствовании Своем. Возвещай Слово, выступай с Ним вовремя или жить не вовремя. Обличай, наставляй, увещевай со всяким приложением долготерпения и поучения». И мне вообще даже не нужно было дальше читать, хотя дальше и написано: «Ибо придет время, когда здравое учение будут находить невыносимым, избирать себе по собственным похотям учителей» и так далее. Но когда я это прочитал: «Возвещай Слово, выступай с Ним». И я знал в точности, Что это значит для меня? Никакой спекуляции или умозрения. Не то, что можно считать возможным, или чего ожидаешь, то и произойдет, но то, что Бог обетовал в Своем Слове. Все другое, оно придет, и Бог в Своей милости, когда наступит время, исполнит, без того, чтобы кому-то нужно было еще об этом трубеть в трубу. Проповедоваться будет только Слово Божье. И я заметил, сейчас, в течение этих 5 недель, за океаном, там, где люди начинают фантазировать и покидают почву Слова Божьего, там тогда выглядит как попало или как бардак. Без того, чтобы кто-то смог сделать хорошо. Тогда никакой человек не сможет разобраться больше в этой фантазии, и один говорит мимо другого. Но если же мы возвещаем только то, что в Библии написано, тогда мы получаем то же самое поучение и наставление, и можем проникнуть к единству веры и познанию Сына Божьего. По-другому оно не получится. Иначе каждый будет верить по своему усмотрению, в то, что он хочет, а остальное оставит лежать. И так не пойдет. Мы убеждены в том, то, что мы в это время были возвращены к Слову Божьему. Не так, чтобы его заново покидать, но чтобы в нем оставаться по слову Писания. «Если мои слова пребудут в вас, и вы во мне, тогда вы можете просить о том, о чем хотите, и это вам достанется». Мы ни в чем другом не заинтересованное, как только в том, что написано в Святом Писании. Если же Бог будет делать какие-то вещи за пределами Своего Слова, которые мы не знаем, тогда мы от сердца будем об этом радоваться. И будем в этом участвовать, будем восклицать и ликовать о том, что Он делает. Но то, что касается возвещения, то мы здесь имеем достаточно того, что нам нужно возвещать, без того, чтобы мы входили в какие-то спекуляции или умозрения. И пусть жить Бог, особенно в странах Европы, бодрствует над всеми нами, чтобы мы не выдавали какие-то спекуляции или умозрения и также не прислушивались к ним. И если никто не готов из всех истинных верующих слушать те вещи, которые не написаны в Библии черным по белому, то и другие тогда их не будут возвещать, правда или нет? И за океаном это было бы точно так же. Если бы люди не слушали спекуляций, тогда бы их никто не мог бы принести. Но в первую очередь начинаешь ведь слушать, так как это всегда слышится так интересно, что же сейчас там выпускают из мешка. Но для нас нет. Для нас интересно только то, что Бог нам в это время обетовал. Мы ведь историю разбирали с Иовом, как выглядит практическое восстановление со всеми теми вещами, которые были у нас потеряны. Мы верим в то, что Бог их восстановит, и то, что Он свое благословение проявит. Но только все это по правилу и в границах Святого Писания. Ничего за пределами. И я хочу всем, которые, может быть, имеют какие-то трудности, чтобы следовать за этой конструкцией, сказать следующее. Когда кто-то пришел к брату Бранхаму и сказал, «Послушай, но ведь когда 7 печати будут открыты, ведь это ж будет что-то такое, что вообще не написано в Библии». И знаете, что сделал брат Бранхам? Он сказал, «Минуточку». Это то, что ты думаешь. Он сказал буквально, «Все, что Бог открыл, оно находится в Его Слове». Так точно. И это был бы такой коварный или щекотливый вопрос, не так ли? Под таким предлогом и за 7 печати, чтобы ее возвещать. Ведь тогда можно возвещать все возможное. Кто может проконтролировать это? Такого вообще не может быть. Все, что мы говорим, должно быть написано в Святом Писании. Где-нибудь должен быть ориентир, указание, связь, которую мы должны найти, и чтобы потом мы могли знать то, что Бог хочет с нами предпринять. И то, что в течение прошлых лет ходило вокруг под такими терминами, оно большей частью стало позором. Если только подумаешь о том, как наш брат Липлинг из Иерусалима, который был здесь в Крефельде 14 дней, он сказал мне: «Брат Франк, ведь есть 22 брата в Иерусалиме, которые все заявляют то, что они являются двумя свидетелями». Тогда я ему сказал: «Пусть они друг друга дерут за волосы, чтобы они у них повыпадали, так как никто из них ими не является». Не так ли? И что же это? Они все идут туда и хотят все быть этими двумя свидетелями. А потом они еще с друг другом спорят, кто из них право, чтобы быть свидетелем. Пусть они все пойдут и искупаются и найдут свой дом, чтобы не производили никакую беду. И когда еще эти двое пошли к президенту и сказали то, что ваш мессия уже находится в пути, и он спросил: «А где жить он?» И они сказали то, что он в Индии. И я сказал: «Боже мой, я уже многое что слышал, но то, что наш Мессия должен прийти из Индии, это для меня что-то новое». Не так ли? И что это? Неверующих людей ознакомливают такими безумными идеями. И одно я вам скажу уже сегодня. Язычники, они могут одурачить каждого дурака, но только не евреев. Евреи остаются девственными и чистыми, так говорит Святое Писание, пока не придет их время. Их никто из свидетелей не обольстит. Никто. Евреи ожидают, пока их час не пробьет. И тогда исчезнут все свидетели, и они больше ничего не смогут заказать. Не так ли? Но что это такое? Ведь есть столько много вещей, которые просто делаются, чтобы настоящее дискредитировать. И это нам так жаль. Так как мы знаем то, что Слово было открыто в это время, как никогда прежде. Но мы точно так же искренне, точно так же честны в нашем сердце, то, что мы исповедуем, то, что есть некоторые изречения брата Бранхама, если мы, например, две разные проповеди слушаем, то, что там говорится две разные вещи. И тогда мы все должны вернуть к Слову Божьему, чтобы в конце концов найти окончательный ответ. И нету ни одного удовлетворяющего ответа, если только это не найдешь в Святом Писании. И тогда можно полностью и 100% на этом покоиться. Я дам вам один пример. Вы ведь читали пятую печать, и брат Бранхам говорит в пятой печати, согласно тому, то, что там написано, то, что многие уже умерли мученической смертью. А потом в конце находится такой маленький отрезок, чтобы они потерпели или подождали, пока их собратья не будут причислены, пока они точно так же не будут убиты, как и они. И мы знаем то, что брат Бранхам сказал буквально, то, что 144 тысячи, они все умрут мученической смертью. Это мне просто дало такой толчок. По Писанию это правильно. Но потом другое место из Библии мне говорит то, что они будут находиться на горе Сион с Агнцем Божьим. И то, что одно множество находится на небесах. И никто не мог научиться этой песне, как только эти 144 тысячи, которые являются первым плодом Агнца, которые были искуплены от земли. И тогда я взял Библию и встал на мои колени и сказал: «Боже мой, твой пророк это сказал, и то, что остаток еще будет убит, но он не сказал, где они воскреснут». И я сказал: «Где это написано в Святом Писании? Ведь где-то это же должно быть написано». И я же не могу просто ожидать, и я скажу, я буду ожидать, пока брат Бранхам не возвратится. Брату Бранхаму не надо возвращаться. Тот же самый Дух Божий, который покоился на всех пророках, он находится с нами вплоть до сегодняшнего дня, и он будет с нами, пока мы не перейдем от веры к видению. Вещи, которые были сказаны, и мы радуемся, и мы за это благодарны, а остаток Бог нам шаг за шагом даст увидеть. И было одно место из Библии, которое я не мог распределить. Здесь сидят братья в первом ряду, которые об этом знают. И они знают то, что мы всегда говорили об Откровении 20 главе, будь это в собрании или с друг другом. И всегда был вопрос, кто это множество из Откровения 20 главы, которое было обезглавлено из-за Слова Божьего и так далее, и так далее. А потом говорится то, что троны были установлены, и им был передан суд. Знаете, то, что то же самое место из Библии написано у пророка Даниила, и троны были установлены, и суд был им передан. И то, что это стопроцентно ссылается на Израиль, так как восхищение и свадебный пир уже описывается в Откровении 19 главе. Как это могут быть мученики из Откровения 20 главе, которые принадлежат к общине невесты? Вам нужно только правильно прочитать. В Откровении 20 главе ведь не написано ни одного слова об восхищении, ни одного слова о свадебном пире, ни одного слова об изменении, ни одного слова о трубе Божией, ни одного слова о голосе Архангела, ни одного слова о воскресении мертвых во кресте. Что же там написано? «И они снова ожили, и царствовали, как цари со Христом 1000 лет». Ничего не написано об восхищении, о свадебном пире. Почему? Это есть первый плод из Израиля, 144 тысячи, которые потом будут принадлежать к первому воскресению, так как все, что будет воскрешено до тысячелетнего царства, это принадлежит первому воскресению. Будь это евреи или язычники, все в своем предназначении. Только все то, что будет после тысячелетнего царства, это будет принадлежать ко второму воскресению, это будет перед последним судом. И таким образом, есть места из Библии, которые в течение времени нельзя было видеть. Это было невозможно исследовать. Но вдруг, внезапно, кому-то это дается через Святого Духа, и тогда в точности знаешь, куда это принадлежит, и именно в той взаимосвязи, куда оно и подходит. Если это посмотреть спасительно-исторически, тогда ведь нету никакой проблемы больше, и тогда можно было бы, даже если бы вы прочитали, услышать этот смысл и голос из пятой печати. И здесь говорится буквально в Откровении в 20 главе, с 5 стиха. И вы видите то, что это сразу же перед началом тысячелетнего царства происходит. Может быть, мне даже 20 главу с 1 стиха нужно прочитать. «Затем я увидел сходящего с неба ангела, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он схватил дракона, старого змея, это дьявол и сатана, и заковал его в оковы на 1000 лет, и бросил его в бездну, закрыл вход и наложил над ним печать, чтобы он не обольщал больше народы, пока не закончится 1000 лет. Затем он должен на короткое время еще раз быть отпущен». И если вы со мной подойдете к 12 главе к Откровению, мы хотим это сегодня коротко рассмотреть. В Откровении 12 главе сатану сбрасывают с небес на землю, а в Откровении в 20 главе его с земли бросают в преисподнюю. Вы это поняли? Ясно ли это? Это есть взаимосвязь. В Откровении в 12 главе мужеский сын восхищается, и происходит битва. Михаил и ангел его, это мы можем прочитать, 7 стиха. «И началась битва на небе, Михаил и ангел его сражались против дракона, а также дракон и ангел его сражались против них, но не одержали победы, и не могли дольше оставаться на небе. И низвержен был великий дракон, старый змей, называемый дьяволом и сатаною, обольститель всего земного шара, на землю. И ангелы его были низвержены с ним. И услышал я громкий голос, взывающий на небе: ныне спасение, власть и царское владычество перешло к Богу нашему, и сила властелина к помазаннику его, ибо низвержен обвинитель братьев наших, обвиняющий их днем и ночью перед Богом нашим. Они победили его кровью агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили жизни своей вплоть до смерти. Поэтому радуйтесь, небеса и живущие на них. Горе же земле и морю, ибо дьявол сошел к вам в сильной ярости, потому что он знает, что ему отмерено всего лишь короткое время». И когда потом это короткое время, и я хочу, чтобы вы эту картину могли иметь перед глазами, в тот момент восхищения, и именно когда община невеста займет свое место во славе, тогда дьявол больше ничего не сможет обвинять. В тот момент община невеста будет стоять без обвинения, будет завершена перед лицом того, который возлюбил ее и искупил. И тогда обвинитель братьев должен сойти вниз. Он сходит на землю. Но потом, перед тысячелетним царством, он будет схвачен, связан и сброшен в преисподнюю. И тогда начнется тысячелетнее царство. И здесь написано, Откровение 20 глава с 4 стиха. «Затем я увидел троны, на которые они сели, и им поручен был суд. Затем я увидел души тех, которые были обезглавлены за свидетельство Иисуса и за Слово Божье». Почему здесь написано «души»? Если вы откроете и посмотрите пятую печать, там точно такое же написано. «Тогда я увидел души тех». Души тех. Там не было показано какая-то личность, или какое-то множество, или какое-то великое множество в белом одеянии, как это в другом случае, вы знаете, в Откровении 7 главе. Там показано множество в белом одеянии. Ведь там не видишь неисчислимое множество душ, но здесь видишь неисчислимое множество, которое там находится. Так ли оно или нет? Но там видишь души тех, которые были убиты в пятой печати под жертвенником сожжения. И здесь снова остаток, который был причислен, и в то время они имеют свидетельство Иисуса, потому что они уверовали во Христа, в Мессию. Напротив, по отношению к тому, то, что те в пятой печати были убиты ради свидетельства, которое они имели, но это не было свидетельство Иисуса, потому что они в течение почти 2000 лет не верили в Иисуса Христа, потому что Бог закрыл, завязал ихние глаза, чтобы наши глаза были открыты, чтобы мы спасение во Христе могли распознать, а естественная ветвь была вырвана, чтобы дикие ветви были привиты вместо нее. Теперь здесь говорится дальше. «И не поклонились зверю, и образу его, и не приняли начертания на лоб и на руку». И потом здесь говорится, они снова ожили. Здесь ничего не написано о том, то, что они были пробуждены, или здесь не написано о изменении, о восхищении, здесь не говорится о свадебном пире или о голосе архангела, который находится в взаимосвязи с возвращением Иисуса Христа, когда Он придет, чтобы забрать своих домой. Когда Он придет для нас, тогда Он придет с голосом архангела, и с трубой Божьей, и мертвые во Христе воскреснут прежде, а потом мы, которые останемся в живых, будем изменены, и будем вместе с Ним вознесены на облаках навстречу Господу в воздухе. Но для нас не дано только обетование, что мы будем в тысячелетнем царстве, но для евреев. Евреи не будут участвовать при восхищении, и поэтому они не будут принимать участие в свадебном пире. Иисус сказал, многие придут и будут иметь участие в вечере с Авраамом, Исааком, Яковом, но сыны царства, они будут вне. Они будут вне в то время, когда великая скорбь сойдет на них. Но когда этот отрезок времени скорби закончится, тогда Бог 144 тысячи возьмет их в подключение, как избранных из Израиля, и тогда мы имеем избранных из наций и избранных из евреев, и тогда число будет наполнено, и тысячелетнее царство может начаться. Это Божье святое слово. Совершеннее и яснее это нельзя увидеть или сказать. Нам не надо ломать голову над этими вещами или их гадать. Они так ясно написаны в Слове Божьем. Только Святой Дух должен это каждому в отдельности разъяснить. И об этих написано точно так же, как о двух пророках. Так как о двух пророках не написано в Откровении в 11 главе, и они были после 3,5 дней пробуждены, но Дух жизни вошел в них. И они снова ожили, и точно так же здесь говорится об этом множестве. Они снова ожили и господствовали как цари со Христом 1000 лет. Это слово Господне полностью верно. И мы видим здесь дальше, блажен и свят тот, кто имеет участие в первом воскресении. Будь это евреи или язычники, в обоих есть избранные. И избранные посреди наций, они приходят сейчас к познанию истины. Они сейчас запечатываются Святым Духом. Они сейчас вводятся как члены в тело Иисуса Христа. Они подчиняются главе. Дайте мне сказать вам истину. В Доме Божьем, в общине живого Бога, не может каждый делать и говорить то, что он хочет. Здесь должен Бог делать и говорить то, что Он хочет. И это мы должны однажды все понять и этому научиться. Я сам многому только в течение времени научился и увидел, каким образом Господь Бог через Святого Духа дает откровение Его Слова. И вы знаете, когда истинные рабы Божии, как Павел, он пишет, «Я раб Иисуса Христа и Тимофей, посылаем вам свой привет». Он все заново говорил, «Я раб Иисуса Христа» или «Я апостол Иисуса Христа». Он всегда себя представлял в служении, которое ему было определено Богом. И если мы потом прочитаем в последней главе Святого Писания, в 22 главе, в 6 стихе, здесь написано, «Затем он сказал мне, эти слова надежны и истинны, и Господь, Бог духов пророков, послал ангела своего, чтобы показать рабам своим, что должно произойти вскоре, не своим проповедникам, но своим рабам». Проповедника может быть каждый, евангелиста может быть каждый. Сегодня ведь каждый пишет за своим именем евангелист или проповедник, или какой-нибудь титул, ведь с этим не экономят. И ведь большинство оно так, чем больше титулов, тем лучше. И я знаю кого-то, кто в Англии за 60 фунтов выставил докторский титул и дал ему еще к этому документ. И того звали доктором таким-то и таким-то. Ведь сегодня можно приобрести титул, какой хочешь. Это все не входит в счет. И здесь говорится то, что Господь послал своего ангела, чтобы показать рабам своим, что должно произойти вскоре. И если на меня никто не будет обижаться, братья и сестры, я не говорю в собственном деле, но это нужно сказать. Первое предложение, которое Господь проговорил, это было таким, «Мой раб, твое время для этого города скоро закончится». И когда пришло следующее, то было сказано, «Мой раб, придет время, где они будут слушать тебя». Это так правда, как здесь на земле, так же на небесах. Почему? Бог знает, что Он говорит. Я не просил Его о том. Я даже не знал то, что такое будет, и то, что такое придет. Но здесь, если Святое Писание говорит то, что Он покажет своим рабам, что произойдет, тогда ведь Писание имеет в виду то, что оно говорит. И если это мы проследим в Ветхом Завете, это всегда было взаимосвязи с пророком Божьим. Каждый раз, говорил ли Бог к Аврааму, он сказал, «Ты мой раб». Он был пророком, но я не пророк. Пожалуйста, поймите это правильно. Но если написано то, что Бог своим рабам, пророкам открывает, это всегда находится в взаимосвязи с пророческим откровением и ставится в пророческое служение. Евангелист, он поставленный Богом муж, который возвещает Евангелие, но еще далеко не открывает пророческий спасительный совет Божий. И в этом заключается разница. Мы сейчас не имеем только время евангелистического служения, но время пророческого откровения, и там никому не поможет, чтобы кто-то говорил, «Я такой-то проповедник, я такой-то евангелист». Но то, что Бог своим рабам открыл и возвестил, это должно быть возвещено в это время. И я не могу прицепить себе титул евангелиста. Всю мою жизнь я не мог это сделать. Я ни одного раза не писал «евангелист». Я не знаю почему. Это мне достаточно часто хотели присвоить. И братья говорили, то, что они имеют евангелистическое служение, если они обращают парочку людей. Но в моей, во всей жизни ни одного раза где-нибудь этот титул был упомянут в взаимосвязи со мной. Но одно я имел. У меня была тоска, чтобы распознать волю Божью, чтобы распознать Его Слово, и чтобы поучать Его народ согласно Его Слову, чтобы они не были растерзаны в это время, но знали, о чем идет речь. Те, которые живут за океаном, они знают только то, что Бог сделал там. И они вообще даже не заботятся о том, то, что Бог сделал после отшествия домой брата Бранхама. И когда мы сейчас были там за океаном и имели время, чтобы прочитать во всех этих изречениях брата Бранхама, тогда пришло одно изречение, которое мне показалось особенным образом важным, которое я хочу сегодня прочитать. Он сделал это изречение в проповеди, которая называется «God's Provided Way» в Финиксе, Аризона, 15 января 1963 года. «Усмотренный путь Богом». И здесь говорится «And you believe that Jesus Christ as is same as today, today and forever». Вы верите то, что Иисус Христос вчера, сегодня, вовеки тот же. «And I'm here to make known His works and his ways. Я нахожусь здесь, чтобы возвестить о его делах и о его путях. Я был сдержанным или же выжидательным в этих вещах в течение 15-16 лет, когда я находился на миссионерском поприще. Но придет час, когда что-то произойдет, или же начнет происходить, и здесь говорится дальше. The message will go to another nation. Послание пойдет к другой нации. Another people. К другому народу. Послание пойдет к другой нации, к другому народу. И брат Бранхам сказал, я 15-16 лет не решался, чтобы сказать это. И послушайте, что он дальше говорит здесь. Но когда мы находимся в присутствии Святой Сущности, то я верю, то, что община в Америке уже почти что вызвана. Вы знаете, что это значит? Это значит не больше и не меньше. То, что Бог закрывает кольцо. И со времени реформации, это мы уже говорили годами, драгоценное Слово Божье на этом континенте посреди тяжелых обстоятельств взяло свое начало после долгого времени тьмы и пошло через Атлантику, обошло вокруг, вплоть до западного побережья. И то же самое слово, таким же самым образом, как оно там было открыто, оно возвратилось к исходной точке, где оно и началось. Это не какая-то надменность, если я сегодня здесь говорю, то, что в апреле 66 года, когда мы там находились, никто не знал, что еще можно было бы сделать или нужно было бы сделать. Но Бог нам заранее, и это знают братья и сестры, которые находятся на этом месте, с 1960 года они знают, каким образом Бог через пророческое откровение то, что должно было произойти, заранее возвестил. И оно произошло. Если я сегодня на этом месте ставлю заявку, то пусть Бог будет мне милостив. То, что истинное Слово Божье, без толкования, без какой-то добавки, без спекуляции, с этого места изошло по всему миру. Многое, что вышло отовсюду, но с каким сопровождением — это вопрос. Я сегодня нахожусь здесь, чтобы судить об этом. Мое поручение заключается в том, чтобы позаботиться о том, чтобы этому слову ничего не было добавлено и ничего не было от него отнято. И я хочу со всеми вами перед Богом устоять в тот день. В принципе, взять... Я от сердца благодарен за милость и привилегию, которую мы имели. То, что мы это драгоценное слово, Богом открытое слово, несем до краев земли. Я благодарен за все молитвы, которые меня сопровождают, и за всех братьев и сестер, которые стоят за этой работой. Господь Бог сам хотел дать знать об этом своим рабам и дал им об этом знать, так как каждый раз, когда Бог давал пророческое служение, то его рабы слышали и понимали то, что он хотел сказать. И то же самое слово, которое приносили пророки, он его излагал. И я убежден, братья и сестры, то, что здесь, в нашей среде, все равно, кто бы из братьев не встал, чтобы возвестить Слово Господне, тогда бы все должно было бы проходить и проходило бы в тех пределах, которые Бог нам установил, и именно в пределах Его Слова. И тогда никто больше не приходит и не приносит какие-то фантастические вещи, которые в данный момент, может быть, слышатся хорошо. Но мы приносим то, что имеет вечную цену, что сможет устоять во времени и вечности. И за это мы очень благодарны. Я знаю, то, что есть люди, они они этого не хотят, и нам предъявляют, будь это письменно или устно, ведь говорят то, что мы зарегистрированное общество или объединение, и то, и другое только для того, чтобы подорвать или закопать ту достоверность, которую Бог нам по милости даровал. Не беспокойтесь, Бог не даст ничего закопать. Его фундамент крепкий. Каждая лопата, которая будет для этого применена, она будет сломана. И каждый, кто над этим будет работать, он поранит себя и сам за это понесет боли. Так как Господь сам позаботится о том, чтобы Его Слово дальше неслось. Мы вообще об этом не беспокоимся. Мы вообще не имеем никакой горечи из-за этого в нашем сердце. Нам только жаль, когда люди таким образом увлечены туда и сюда. И все под таким предлогом. Да, брат Франк, он не говорит в точности то, что сказал брат Бранхам. Конечно жить. Конечно жить. Все под таким предлогом. Братья и сестры, я тоже не хочу об этом ничего больше говорить. Может быть, эти люди и правы, но если бы даже они и были правы, то они должны были бы прийти ко мне и мне доказать, где я что-то неправильно говорю. Так ли оно или нет? Тогда они должны прийти ко мне и сказать: «Брат Франк, там и здесь это дело не в порядке». Я достаточно часто замечал, даже сейчас в этом последнем письме, то, что люди говорят какие-то вещи, и только потому, что они свой английский не довели до ума, поэтому они не понимают смысл, и они поэтому не могут понять перевод. У нас идет речь о том, чтобы передать настоящий смысл, который находится в английских проповедях. И о большем у нас не идет речь. И мы также не осознаем в этом вины и имеем добрую совесть перед Богом и людьми. И я сказал одному брату: если я не так хорошо перевожу, тогда Бог сделал ошибку, но не я, когда Он меня позвал, так как Он в точности знал, каким образом я буду это переводить. И я сказал: если ты думаешь, что Бог тебя призвал, и ты можешь это лучше сделать, тогда ведь начни ты с этим. И он сказал: нет. Да, он тоже не может лучше. А я вообще не могу. Что ты тогда от меня хочешь? Не так ли? Но это все трепачи или болтуны, самозванцы, которые ходят вокруг. И Павел сказал: посреди евреев или язычников есть самозванцы, трепачи, которые ходят. Вместо того, чтобы идти работать, они обкрадывают у людей деньги и время. А потом они еще в конце говорят людям: Бог да благослови тебя. А благословения ведь никакого нету. После таких разговоров нету никакого благословения. И я хочу что-то сказать. Время пришло, где мы должны быть ясными и трезвыми. И если какой-нибудь человек думает то, что у него есть призвание, он должен сначала быть подтвержденным в общении. Павел и Сила и Варнава, и как бы их там ни звали, они Богом уже были призваны в общине в Антиохии, Деяния апостолов, 13 глава. Там у них было богослужение, и вдруг внезапно проговорил Дух: «Отделите мне Павла и Варнаву на служение, к которому я их определил». Что это было? Подтверждение посреди общины, то, что здесь находится Божье поручение и призвание. Сегодня каждый говорит: «Бог меня призвал». Но тот человек в Канаде, он был очень умным, он сразу же пошел к тому брату и сказал: «Ты говорил о призвании, когда это было? Как это было? И что Господь тебе сказал? Как гласило то поручение, которое Он тебе дал?» «Ну да, это же можно увидеть», — он сказал. Можно ведь увидеть, это я не знаю, это можно ведь увидеть. Ха! Можно увидеть. Увидеть можно многое что, но может быть можно и раскусить. Ведь можно многое что раскусить, и время пришло, где нужно раскусить вещи. Я верю в то, что Бог приведет всех к ответственности, который производит какую-то беду в вызванной общине. И там было пророчество в нашей среде, то, что Бог придет со всеми на суд, который заново посреди вызванных производит беду и раздор, и производят все эти вещи только для того, чтобы могли продать себя за высокую цену. Святое Писание говорит: «Но каждый да отречется сам от себя и возьмет свой крест на себя и последует за мной». Тебе не надо отрекаться от других, отрекись сам от себя. Этого достаточно, Бог все остальное сделает. По-другому оно не может быть. Можно ведь растопырить локти во все стороны и потом еще ногами распинать все во все стороны, чтобы таким образом сделать себе место. Так не пойдет. Пойдет только одно. На основании Божьего призвания и поручения, чтобы возвещать Слово Господне так, как оно написано. И я желаю, чтобы все дети Божьи пришли к разуму и знали, что мы обязаны в это время Богу. чтобы мы все отказались от ненужной болтовни и сплетней и вошли в молитву и сказали: «Господь, час поздний, и Твое пришествие находится вблизи. Даруй нам милости, чтобы мы жили так перед Твоим святым лицом, чтобы мы были готовы, когда Ты возвратишься, так как это может произойти в любой момент». Нам нужно только одно. Мы должны крепче стоять вместе, плечо к плечу, сердце к сердцу, и должны побуждать дело Божье, как никогда прежде, чтобы могли достигнуть концов земли. И прежде чем мы улетели, мы получили почту, то, что проповеди сейчас переводятся на китайский. Если бы вы знали, на скольких языках эти проповеди переводятся, и кому они уже послужили к благословению по всему миру, я спрашиваю вас сегодня перед Богом и перед людьми, что могли сделать эти болтуны, которые путешествуют от страны к стране, чтобы произвести беду? Что они сделали по всему миру для продвижения и для откровения и для распространения Слова Божьего, которое Бог нам доверил? Служение, которое Бог дает, оно не находится здесь, под этим подкрывалом, а там, под другим подкрывалом. Оно для всего мира. Каждое служение, которое Бог давал, оно имело всемирное значение, и Бог заботился о том, чтобы оно проникло до концов земли. И я не надеюсь, то, что мне не нужно снова говорить в собственном деле, но Бог открыл двери и проложил пути. Ему одному да будет признана благодарность и поклонение. Я только хотел сказать то, что на нас придет что-то ужасное от людей, которые повреждены в разуме. И они к нам всем придут под таким знаменем. Я верю посланию последнего времени. Бранхам был пророк. Это ведь та хитрость, которая существует в это время. Это ведь опознавательный знак. Но, друзья, не все, которые об этом говорят, имеют с этим что-то общее. Есть многие, многие, и я могу еще сегодня вспомнить. Вначале мы все были щедры. Мы давали адреса тому брату и другому брату и той сестре. И что же из этого произошло? И у меня лежит еще то письмо из Северной Германии о брате, который достаточно часто приходил сюда, и сестра пишет: «Я надеюсь к Богу, то, что я смогу забыть все эти ужасные переживания». И она думает, что это невозможно, но она просит Бога, чтобы Он просто все эти воспоминания стер, чтобы она об этом больше не думала. Что это такое? Люди ездят вокруг и перестают работать. А другой позвонил ко мне и сказал: «Я сообщу об этом полиции». Что это такое? Людей уже больше 2 месяцев нету дома. Они не заботятся ни о чем. Ну что это? Они хотят тоже смешивать. Здесь ничего не смешивается. Здесь изрекаются вещи ясным образом. И если вы думаете, что я себя чувствую плохо, я чувствую себя хорошо. Я чувствую себя хорошо после того, когда я изрек все эти вещи. На моей совести они больше не находятся, так как эту ответственность, которую дал мне Бог, ее никто у меня не заберет. А если я недостаточно ясно буду говорить, тогда некоторые люди это не поймут. И поэтому это было сказано, и каждый знает сейчас, где он находится. С Божьей помощью мы будем дальше переводить и будем делать то, что мы можем, чтобы можно было вынести Богом открытое слово. Но все под водительством Святого Духа. Мы так рады, то, что Господь до этого момента помог, и мы убеждены в том, то, что Он дальше будет помогать. И я вам скажу еще что-то. Как тогда, в то время, смотрим ли мы в Джефферсонвилл? Я не говорю это сейчас как недостаток, не для нас здесь и не для других там. Но во время Моисея, когда он исполнил свое служение, то что-то произошло в стане Израиля через ближайших соработников и через братьев Моисея, даже через Аарона, который одним махом сделал литого тельца, и он сказал: «Это наш Бог, который будет идти перед нами. Он нас вывел из Египта. Я бы эту штуковину пнул». Но что это было? Такой человек. И мы говорим: «Ах, Аарон! У него были не все дома?» Сколько есть сегодня, которые делают то же самое? И это ничего не странное для меня. То, что там, где Бог сходил в огненном столпе, там, где Он себя открывал, там, где Бог производил самые величайшие вещи, которые происходили в этом поколении, как раз-таки там нужно бодрствовать. Я скажу, это место, на котором мы сегодня находимся, на нем нужно еще больше бодрствовать, чем где-нибудь на земле. То место, где Бог себя открывает, там сатана начинает злиться. Прочитайте первую главу Иова, 8 стих. «Когда сыны Божьи собрались вместе, тогда пришел дьявол и стал посреди них. И Господь сказал, откуда ты пришел? Он сказал, я ходил по всей земле, и я производил беду. Да, сказал Господь, это я могу видеть. Но в Иове ты ничего не смог произвести. Там, где сыны Божьи собираются вместе, там, где Бог себя открывает, там, где Божьи вещи находятся, там придет дьявол и захочет произвести какую-то беду. Мы здесь пережили, в зале. Люди не приходили, чтобы послушать Слово Божье, они приходили, чтобы собрать адреса, а потом, чтобы идти туда и разжечь людей. Это правда? Дьявол ведь приходит и собирает адреса. И потом какая-нибудь мамочка говорит, «Ах, да, каждый брат ко мне так любезно говорит, и говорит, не можешь ты мне дать свой адрес? Да, конечно, с удовольствием. Мы с удовольствием придем, и не только придем, но также зайдем, и не только зайдем, не так ли?» И что потом слышишь позже? Приходит письмо, и там написано, «Брат Франк, мы были в Крефельде, мы думали то, что там все верующие люди, все имеют одно сердце и одну душу, но теперь приезжает такой-то и такой-то брат, мы ему дали там адрес, мы не знали, ведь, а теперь мы находимся в великой проблеме, что нам делать? Ведь не все сюда приходят, чтобы быть благословленными, ведь не все сюда приходят, чтобы быть в одном духе и находиться в мире, ведь есть люди, у которых другие мотивы, но они скоро проявятся». И тоже это я вообще даже не хотел говорить, но теперь оно было сказано. Пусть никто не злится на меня. Я не имел это в виду в плохом намерении. Я хотел вас только всех предупредить. Я хотел только сказать то, что речь идет о том, как каждый по отдельности стоит перед Богом. Здесь не идет речь о массах людей, здесь идет речь об отдельных, которые должны проявиться в своей внутренности перед всемогущим Богом. Здесь никто не может скрыться, здесь все открывается. Здесь все открывается. Каждый по отдельности стоит перед живым Богом и должен давать отчет. Во всем целом мы в полной уверенности и в полном утешении, то, что Бог все сделает хорошо и завершит свое дело на славный день возвращения Иисуса Христа. Драгоценные братья и сестры, если вы можете верить тому, то, что здесь было сказано, то верьте этому. Бог благословит нас. У меня нету никакого другого интереса. У меня нету собственного мотива. У меня вообще ничего нету. Если Бог хочет кого-то использовать другого, то пусть Он его использует. Я буду стоять за Ним. Но покамись Он дает мне силы, чтобы возвещать Его Слово, то я буду его возвещать с последней фазой моего сердца и с полного убеждения, то, что все пройдет, и все толкования. Но Божье Слово пребудет во веки вечные. Мы знаем то, что брат Бранхам, он видел палатку и вещи, которые произойдут в палатке с мощным исцелением, и то, что если у кого-то была только одна рука, то у него внезапно очутились две. И если у кого-то была только одна нога, то у него появились две. И там происходили чудеса творения, мощные вещи. И у братьев за океаном, конечно же, все приготовлено. Палатка и самолет. И если брат Бранхам придет, не так ли? Тогда все произойдет. Мы знаем то, что часто, когда видишь какие-то вещи земные, то они имеют духовное значение, не так ли? Как же оно было с Петром, когда он был в доме Корнилия, или где это было, когда ему нужно было туда идти? Он видит, как полотно сходит с небес, и он видит, что там все находилось, все ползущие паразиты на этом полотне. И он сказал, «Боже мой, я ведь никогда еще такого ужасного не ел или же не видел. Что это такое? Ведь это все нечистое», — сказал Петр. И Господь сказал, «Не почитай ничто за нечистое, что я очистил». Через такое видение со всеми ползущими паразитами показывает всемогущий Бог из небес своему рабу и апостолу то, что он сейчас не должен почитать язычников как нечистыми, но как чистыми, так как они были включены в искупление. Если бы он сказал, послушайте, я видел видение со всеми ползущими паразитами, не вы ли ими являетесь, которые вы здесь собраны? Что бы тогда было? Понимаете, что я имею в виду? Что было бы тогда, если бы Петр с видением Божьим, которое он видел, пришел бы в дом Корнилия и сказал бы: «Извините, возлюбленные братья, я не хочу вас обижать, но не вы ли те ползущие паразиты, которые здесь собраны вместе?» Нет, он ведь это видение понял духовным образом, он имел откровение через Святого Духа. И он сказал: «Это я вам возвещаю, Бог вам открыл дверь к вере». Он вообще ничего не упоминал о видении, но он сказал, что ему через видение было Богом открыто. И в этом мы нуждаемся в это время. И если вы еще не будете злиться на меня, то я вам скажу что-то. В апреле 62-м году, когда Господь проговорил, чтобы я запасся пищей и продуктами питания, знаете, что в первую очередь было упомянуто из продуктов? Картошка. Картошка. Это я еще слышу сегодня в моих ушах. Картошка. Мука. Масло и все эти компоненты. Сказать ли мне вам то, что я стыдился, чтобы говорить об этом? Но некоторым я это говорил. Мои братья об этом знают. Им я это говорил. И знаете, то, что мы запаслись картошкой, для меня картошка есть картошка, или что это для вас значит? Может быть, земляные яблоки? Что? Нет, в Голландии есть земляные яблоки. Так точно. Нет, люди, что же это было? И когда я потом приехал к брату Бранхаму, мне не надо было говорить никакого слова. Он сказал: «Брат Франк, голод, который Бог пошлет, ведь это ж не земной голод. И пища, которой вы должны запастись, ведь это ж не земная пища. Бог пошлет голод по слову своему, и пища, которой вы должны запастись, это Богом открытое слово на это время». Боже мой, помоги мне! Что же я должен понять, если Господь сказал «картошка», то я понял, картошка или нет? Но Он ведь не имел в виду картошку или муку. Он ведь имел в виду только те жизненные компоненты, в которых нуждаешься, чтобы по-земному можно было выжить. И теперь духовный смысл. Так жить оно может и быть с палаткой. Я не авторитет, я не могу это сказать, но я знаю, когда я был в Африке и видел невесту из восточных стран, и первый брат, которому было примерно 52 года, я обнял его, поприветствовал, и выглядело так, как будто он был главным, русский брат. И голос прозвучал с платформы: «Это есть невеста, которая приходит из восточноевропейских стран». И они вошли в огромный зал. И потом, когда остальные вошли и сели, откуда мы знаем? Мы ведь не спекулируем, мы радуемся в Господе нашем Боге за откровение Его Слова и Его воли. И Он все прекрасным образом выведет на день Его пришествия. Мы не можем вас дольше задерживать. Давайте еще вместе будем праздновать вечерю Господню. И у меня сегодня есть просьба. И тоже это просите мне. Сегодня вы должны мне просить 7 раз на 7. Господа, Петр спросил, сколько мне нужно прощать моему брату? Достаточно ли 7 раз? Но 7 раз у меня уже сегодня здесь было. Простите мне 7 раз на 7. И это целая куча. Но я хочу сегодня сказать, каждый должен принять вечерю, у которого нету никаких посторонних мыслей, который ничего злого не имеет в своем сердце, который свободен в совести, с полным сердцем, в единстве духа, веры и слова, связан с нами и с Богом. Я скажу вам одно. Бог видит все, а дьявол ожидает того момента, чтобы войти в людей. Как раз таки при вечере я вообще бы ни с чем не играл. Если человек не отделился от всех вещей и не осознает, где он стоит, тогда он бы сделал лучше, чтобы он вечерю пропустил мимо себя. Вечеря — это не игрушка. Каждый должен в этом иметь участие. Но, как Писание говорит, так как мы все члены, поэтому этот хлеб разделяется на многие кусочки. И мы многие члены, и образуем тело Господня. Каждый, который связан с Богом, с нами, со всем Его народом. Но в Слове Господнем, не в толковании, не в изложении, не в спекуляции, но в том, что Бог нам в Своем Слове оставил. Мы Его сердечно приглашаем, чтобы с нами праздновать вечерю Господню. Но, как Писание говорит, каждый да проверяй сам себя, и после этого вкушай от хлеба, и пусть пьет о чаше. И пусть это дарует нам Бог. Я хочу еще прочитать эти два места из Библии, из 1 Коринфянам, 10 глава, а потом из 1 Коринфянам, 11 глава. И здесь говорится в 1 Коринфянам, 10 глава, 16 стиха. «Чаша благословения, которую мы благословляем, не есть ли она общение с кровью Христа? Хлеб, который мы преломляем, не есть ли он общение с телом Христа? Так как это один хлеб, так и мы, несмотря на наше множество, являемся одним телом, ибо мы все причащаемся к одному хлебу». Мы поняли это место из Библии. Это общение с кровью Христа, общение с телом Христа, общение, произведенное Духом Божьим, сердечное, искреннее общение Духа, которое мы здесь, на этом месте питаем. Это не общение плоти, не общение так, то, что с друг другом делаешь какие-то связи или посещаешь друг друга, но общение Духа в вещах Духа. И мы, как члены, мы являемся одним телом Господа в это последнее время. И в этом теле находятся все дары и все служения. И мы все этому подчинены от Бога. И никто больше не может ничего делать, что он хочет. Мы все находимся под водительством и сопровождением Святого Духа. Христос есть глава, а мы его члены. Вместе мы образуем одно тело в Господе. Чаша благословения, которую мы благословляем, не есть ли она общение с кровью Христа? Хлеб, который мы преломляем, не есть ли он общение с телом Христа? Так как это один хлеб, так и мы, несмотря на наше множество, являемся одним телом, ибо мы все причащаемся к одному хлебу. Это Павел сказал в взаимосвязи с вечерей. В 11 главе мы прочитаем с 23 стиха. «Ибо я со своей стороны перенял это от Господа так, как и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую Он был предан, взял хлеб, вознес молитву благодарения, преломил хлеб и сказал: «Это есть тело мое для вас. Это делайте в мое воспоминание». Также он взял чашу после трапезы и сказал: «Эта чаша есть новый завет в крови моей. Это делайте, как только будете пить ее в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите этот хлеб и пьете эту чашу, вы смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Поэтому, кто недостойным образом ест хлеб и пьет чашу Господню, тот согрешает против тела и крови Господней. Итак, каждый проверяй сам себя, и только затем ешь от этого хлеба и пей из этой чаши. Ибо кто ест и пьет, тот сам навлекает на себя посредством еды и питья наказательный приговор, если он не различает тело Господня. До этого места это драгоценное и святое Слово Божие. Давайте будем различать тело Господня. Тело Господня — это есть Его община, и Он есть глава. Ему подчинены, пронизаны Его жизнью и водимы Его духом, исполняем Его волю, ходим Его путями и имеем одно сердце и одну душу. И там не должно быть ничего такого, чтобы мы видели как-то по-другому или по-разному. Мы все должны прийти к единству веры и познанию Сына Божьего. И если есть что-то такое, что еще нужно возвестить, то Бог это сделает, так как для этого придет час. Пусть Он нас сохранит трезвыми, сохранит в Своем Слове, и пусть Он всегда будет с нами. И я хочу сказать эти слова, которые брат Бранхам сам выражал. В тот момент, где вы Слово Божье покинете, тогда Бог покинет вас. Божье Слово, только оно является решающим во всем том, во что мы верим и что мы делаем. Сегодня Утром мы слышали о голосе Божьем. Голос Божий говорит ясным языком во всех вещах. И для этого не нужно никакого толкования и никакой спекуляции. Голос Божий говорит нам о вечере, что мы должны знать. Каждый да проверяй сам себя, а после этого пусть он вкушает. Мы возвещаем смерть Иисуса Христа, пока месть он не возвратится. Хлеб представляет тело Господа. Вино, кровь. Мы знаем то, что он был побиваем на кресте на Голгофе. Но ранами его мы были исцелены. И он пролил свою кровь для примирения многих. И мы можем принадлежать к этим многим. И Господу нашему Богу приносить честь. В этот час мы хотим особенным образом в духе посмотреть на Голгофу, на нашего возлюбленного Господа и Спасителя, и увидеть Его как Агнца Божьего, и осознать то, что Он для нас сделал, и в надежде и вере то, что Он все сделает хорошо, так как Он доброе дело начал в нас, и Он завершит его на славный день Его возвращения. Пусть жить Господь, наш Бог, обильным образом благословит нас и дарует нам самоосознание, дарует нам покаяние, чтобы Он мог войти глубоко в нас, чтобы потекли слезы, если нужно для этого, чтобы было такое сокрушение, если в этом есть необходимость, чтобы мы не уходили такими, как мы пришли, но чтобы на этом месте мы могли заново пережить нашего Бога Господа, и чтобы всякое жестокосердие от нас было взято. И чтобы мы в глубочайшем преклонении, как это поет автор песни, «Я взираю в глубоком преклонении в море Его милости». И это мы хотим сделать в этот час. Преклонясь, хотим взирать в море Его милости. А другой автор песни поет, «Перечисли то доброе, что Бог тебе сделал, то, что встречается на твоем пути, и ты тогда скоро заметишь то, что ты все уже получил». И так оно есть. Мы хотим посмотреть в сторону от всего того, что недоброе, и хотим взирать на того, который нас благословил, который нас призвал высоким и небесным призванием, который нас избрал от создания мира. Так, то, что мы видим Его славу. Это было бы Божье благоволение, если бы каждый в отдельности сегодня здесь с Богом мог бы прийти в порядок, и чтобы потом принимать участие в вечере. Верим ли мы все Богом открытому Слову на это время, тогда скажите «Аминь». Аминь. Готовы ли мы все, чтобы праздновать вместе здесь вечерю перед лицом Господним, тогда скажите тоже «Аминь». Аминь. Тогда и на той стороне мы тоже вместе будем праздновать. Тоже на той стороне мы будем вместе это праздновать. Великий свадебный пир Агнца. Блаженные, приглашенные на свадебный пир Агнца. Здесь, на этой земле, оно все проходящее. Но потом мы навсегда будем с Господом. При этой возможности я хочу только коротко упомянуть о омовении ног. И я надеюсь, то, что вы все останетесь, и то, что никому не надо идти домой, так как еще ездят другие электрички и автобусы. Я хочу, чтобы мы все, которые здесь собраны перед лицом Божьим, чтобы мы все склонились перед Богом всякой милости и благодати, и скажем: «Господь, и если это самое наименьшее, что ты требуешь от нас, я хочу все исполнить, что ты говоришь». И я ведь уже в среду вечером упомянул, ведь в Библии написано, то, что Господь даже не забудет такое, если мы подадим одному стакан холодной воды в Его имени. Этого Он не забудет в день награды. Вы можете сказать: «Стакан воды? Что это значит?» Это может многое что значить, если кто-то жаждет. Ведь всегда речь идет о положении и ситуации, братья и сестры, в Господе. Бог не требует от нас ничего большего, что мы можем сделать. Когда мне было непонятно с омовением ног, но настолько я сказал, «Господь, я хочу перед Твоим пришествием, по крайней мере, иметь ту возможность, чтобы Твое Слово привести в действие, чтобы оно меня не осуждало и не обвиняло в тот день». И я все это откладывал и откладывал, предполагая то, что братья и сестры это не поймут. И когда пришел тот день, то они все это поняли. Почему? Потому что это не было сказано по команде, но из любви мы читали Божье Слово, и Спаситель сказал при омовении ног. Дайте мне это, пожалуйста, прочитать, тогда вы будете знать то, что я не говорю что-то наизусть, но то, что я читаю то, что действительно написано в Библии. И здесь написано в Иоанне 13 главе, 14 стих. «Если же я, Господь и Учитель, помыл вам ноги, то и вы обязаны мыть ноги друг другу». Может ли кто-то из вас прочитать что-то другое из этого стиха, чем оно написано в Библии? Я нет. Я могу прочитать только то, что в Библии написано. Толкование может каждый давать, но они не для нас. Для нас предназначено Божье Слово. Кто хочет иметь толкование, тот пусть их оставляет при себе. Здесь, на этом месте, только Слово Божье является решающим. «Если же я, Господь и Учитель, помыл вам ноги, то и вы обязаны мыть ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». И дайте мне сделать это замечание, и тоже его вы мне простите. Господь Иисус не почистил ученикам сандали или обувь, но Он помыл им ноги. Есть достаточно проповедников, мне это даже сами говорили, брат Франк, я ведь чищу моему брату обувь, и тогда я сделал то же самое. Это не то же самое. Вообще даже не то же самое. Обувь — это не ноги. И если в Библии написано «Господь помыл ноги», и мы обязаны друг другу делать то же самое, как Он это сделал в Своих учениках, тогда давайте будем верить Божьему Слову, но не толкованием какого-то человека. И тот брат, который мне это сказал, он, конечно же, до сегодняшнего дня никому не чистил обувь, но он достаточно часто давал чистить свою обувь. И таким образом видишь то, что люди что-то говорят только для того, чтобы что-то сказать, без того, чтобы они знали, что они делают. Может быть, они не понимают то, что это не Дух Божий, который говорит через них. И здесь говорится дальше. «Точно так же ты делаете, что и я сделал вам. Истинно, истинно, я говорю вам, раб не выше господина своего и апостол не выше пославшего его. Если вы это знаете, то блажены вы, когда так поступаете». Мы знаем это, и мы хотим быть блаженными, и блажены те, как написано в Откровении, блажены все те, которые слушают слова пророчества этой книги. Блаженство заключается в том, чтобы распознать волю Божию и исполнять ее. Блажены вы, если вы это знаете, и когда так поступаете. Сегодня вы это слышали и об этом знаете, и блажены, когда будете это делать. Да, или кто-то может что-то прочитать другое из Библии. Что же Спаситель сказал на Елеонской горе, когда Он проповедовал? Он всегда говорил, «Блажены те, блажены те». И Он перечислял одно за другим, одно за другим. Мы хотим быть блаженными. Давайте будем каждое слово, которое мы видим в взаимосвязи с блаженством, в действительности переживать и исполнять, чтобы мы могли войти в радость Господа, чтобы мы не опоздали, но чтобы мы были готовы, когда Иисус придет. Мы сердечно приглашаем всех принять участие в вечере и омовении ног. Вы знаете, однажды, еще в прошлые времена, я хотел это предоставить каждому лично. И Дух Божий меня остановил в тот момент, где я хотел сказать то, что это каждому лично предоставлено. Вы все вспоминаете об этом. Вы вспоминаете все об этом. Я как раз хотел сказать то, что это каждому предоставлено лично. И в тот момент я был остановлен. И мне было сказано, прочитай, что написано. Это не предоставлено лично каждому. Я Господь, ваш Учитель, дал вам пример, не так, чтобы этому каждому было предоставлено лично, но чтобы вы друг другу делали так, как я сделал вам. По-другому оно не может быть. По-другому не может быть. И таким образом мы хотим это исполнить. Пусть никто не имеет такое впечатление, то, что мы из этого делаем что-то особенное. Вы никогда от нас не слышали, чтобы мы об этом проповедовали или писали, но если в Доме Божьем идет речь о том, чтобы распределить библейские вещи, то мы хотим их распределить по лучшему знанию и совести. Для вашей ориентации я хочу сказать то, что я был очень удивлен много лет назад, когда я увидел в общине брата Бранхама, как они празднуют вечерю и омовение ног. И с тех дней, когда я это там увидел, то, что омовение ног практиковалось в общине, тогда я знал то, что оно принадлежит к этому. Мы, конечно же, колебались, но потом пришло время, когда мы и здесь это делали. И каждый раз это всем нам было великим благословением. Аминь. Давайте встанем для молитвы. Небесный Отец, мы благодарим Тебя вместе из глубины наших сердец за Твое милостивое посещение в эти выходные, за каждую мысль Твоего Слова, за вечерю, которую мы могли иметь друг с другом и с Тобой, за омовение ног, за общение с друг другом и с Тобой, за все благословения, за всю любовь, за все. Боже мой, связанный в Твоей вечной любви, мы будем скоро дома, на том берегу, и деревянный посох будет поставлен в сторону, и корона или же венец ожидает нас, победоносный венец. О Боже, сделай нас победителями, сделай нас такими людьми, которые ходят Твоими путями, которые связаны с Тобой, коронованы Твоей милостью и благодатью, запечатаны Святым Духом на день Твоего пришествия. Господь, мы прославляем Тебя, и мы поклоняемся Тебе во имя Иисуса. Аминь.